Влада Ольховская. Улыбнитесь, в вас стреляют. Пролог. Белый тигр устало потянулся и ловко спрыгнул с койки. Спать в таких условиях было неудобно, но это вполне логично. Удобство редко оказывается на первом месте при обустройстве карцера. Железная мебель, полумрак, духота — все необходимое для наказания. Да и вообще, не собирался тигр спать в присутствии остальной стаи. Того и гляди, глотку перережут. Друзей у него тут нет и быть не может. Дружба в этом месте не в цене. «Ну сколько можно?» — взвыл лесной кот. «Из-за одного кретина мы все страдать вынуждены». «А что тут поделаешь? Если убежал один из стаи, в карцер отправлялись все остальные. Таковы правила. Чтобы другим неповадно было». Тигр по этому поводу не возмущался, потому что в данном конкретном случае он не мог сказать, что не имеет никакого отношения к побегу. Волк был его соседом по комнате, поэтому все ожидали, что тигр даст хоть какую-то информацию, способную помочь поискам. Но у тигра имелась лишь одна дежурная версия. Он спал, ничего не видел, ничего не подозревал. На самом деле от возни соседа он в ту ночь проснулся, но звать охрану не спешил. Он знал, что у волка есть достойные причины бежать из этого гадюшника и бороться за свою жизнь и за свою человечность. У тигра таких причин не было, поэтому он к соседу не присоединился. Когда побег обнаружили, тигра быстро допросили, но, ничего не добившись, отправили в карцер к остальным. Теперь многие бросали на него озлобленные взгляды, но напрямую критиковать не решались. Потому что он все еще считался одним из сильнейших в стае и мог постоять за себя. Тигр осознавал, что в тот день, когда он проявит слабость, вся эта свора уродов набросится на него и порвет в клочья. Такие тут законы. «Рассвет», — заметил Филин, сидевший на подоконнике. «Его нет уже больше суток. Может, правда сбежал?»
«Может, и повезло ему», — мечтательно вздохнул бык. «На свободе, наверное, хорошо». «Жалко, мне бежать некуда». Тигр очень надеялся на это. Было бы неплохо, если бы хоть один из них снова сумел стать человеком.
«Ха, сбежал он!» — хохотнул со своей койки дикий кабан. «Куда он может сбежать? Зачем? Да пристрелят его, как поганую псину. Я буду только рад».
Тигр промолчал, потому что в глубине души ему было все равно. Он уже давно ничего не чувствовал, и с каждым днем пустота в его душе только набирала силу. Он подошел к окну, и под его взглядом Филин поспешил уйти. От окна веяло свежестью, поэтому тигр предпочел остаться здесь. Действительно, больше суток прошло. Сколько их еще заставят маяться в этой клетушке? Тесно здесь и душно, вон даже коек на всех не хватает. Словно в ответ на его мысли заскрежетал замок. Возможно, тигр услышал бы приближение людей раньше, но остальные подняли такой гвалт, что он даже не пытался прислушаться. Да и зачем? Сейчас ведь не охота, не поединок, незачем быть настороженным постоянно. Дверь открылась, и в тесную комнату вошли вооруженные люди, оттесняя стаю к стенам. Только когда они расчистили более или менее просторную площадку, порог карцера соизволила переступить сама хозяйка цирка. Она, как и всегда, явилась к ним в тонком шелковом платье и в туфлях на высоченных шпильках, при полном макияже. Глаза многих зверей при виде нее загорелись. Не каждый день увидишь такую красавицу. Женщины, которым им иногда выдавали для развлечения, выглядели гораздо проще. Тигр не разделял общего восхищения. Он и так получал эту женщину каждый раз, когда хозяин цирка уезжал куда-то. Она сама звала его к себе. На сей раз из безупречного образа хозяйки цирка выбивалась лишь одна деталь. Отрубленная мужская голова очень уж гротескно смотрелась в ее тонких белых ручках. Особенно если учесть, что кровь все еще капала с изувеченной шеи и иногда попадала на платье женщины. Судя по застывшему выражению лица, смерть волка отнюдь не была легкой.
«Вот и ваш товарищ, которому очень захотелось погулять», — сладко улыбнулась хозяйка цирка. «Я вообще не понимаю, как можно быть такой неблагодарной тварью? Мы кормим вас, поем, обеспечиваем вам крышу над головой. А как вы нам платите? Побег? Позор!» Она говорила для всех, но смотрела только на него. Белый тигр и бровью не повел. Угрозы и упреки никогда его не волновали. Слова — пустышка. Важно только действие. Женщина презрительно отбросила отрубленную прочь голову, и она покатилась по грязному полу. «Вы пробудете здесь до вечера», — объявила хозяйка цирка. «Волк уже заплатил за свою ошибку, но этого недостаточно. Вы тоже должны платить. Смотрите на него. Думайте о том, что он натворил, и никогда не повторяйте такого. Потому что своей выходкой волк не только принес множество бед вам и нам, он еще и обрек на смерть ни в чем не повинных людей. Они, правда, пока что об этом не знают».
Глава первая. Приезжим сложно определить тот момент, когда чужой город вдруг становится для них родным. Для некоторых людей подобный момент не наступает никогда. Не судьба, значит. Другие же вообще не страдают от тоски по малой родине и приживаются на новом месте за считанные секунды. Для Агнии все было не так просто, но в ее случае, как оказалось, основным фактором стало не время. Ну вот жила она больше 3 лет в Москве, освоилась. А толку? Все равно оставалась понаехавшей. До сегодняшнего дня. Потому что сегодня она увидела первые билборды, занятые фотографиями, которые сделала она. И это было чудесно. Конечно, никто не знал, что это ее снимки, да и не интересовал этот факт никого. Но она-то знала. Так что настроение у девушки было шикарным. В голове ее крутилась строчка из песенки дураковатого мыша из старого мультика «Какой чудесный день». Причем только эта строчка, остальные слова песенки благополучно забылись. Впрочем, она все же ожидала от судьбы некого подвоха. Так часто бывало, если день начался хорошо, жди неприятностей. Потому что судьба любит пинать как раз тех, кто слишком уж расслабился. На данном этапе все шло как-то чересчур безукоризненно. Но Агния решила не рисковать. Она отложила все деловые встречи и направилась в больницу к Даниилу, который все еще находился там после сложнейшей операции на позвоночнике. Когда они только познакомились, Даниил Вербицкий был почти полностью парализован. Контроль он сохранил только над головой и кистью правой руки. В таком положении успешного адвоката оставила жуткая авария, организованная его врагом и спланированная, как выяснилось позже, его дальней родственницей, желавшей получить наследство. Многие врачи пророчили, что Даниил останется таким навсегда, но нашелся один новатор, не согласный с коллегами. Француз по паспорту и армянин в душе, Георгий Саркисян провел уникальную операцию, вернувшую пациенту способность управлять верхней половиной тела. Теперь Даниил шел на поправку, хотя из клиники его выписывать не спешили. Слишком уж большой стресс пришлось пережить организму. На первых порах Агния ездила к нему каждый день, потом, когда ей стали поступать сложные и престижные заказы, реже. Но времени на общение им и так хватало. Лишь одно несколько смущало девушку. Общение это было исключительно дружеским. Незадолго до операции ей казалось, что между ними есть нечто большее. По крайней мере, целовал ее Даниил совсем не беглым поцелуем, не просто в щечку. Тогда это было не более чем проявлением надежды на лучшее будущее. А нынче операция вернула его, если не к нормальной, то к вполне самостоятельной жизни. И что? Даниил даже намеком не давал понять девушке, что видит ее в какой-то иной роли. Собственно, только этого намека Агния и могла от него ожидать. В своем нынешнем состоянии он не был склонен к более активным действиям. Но говорить-то он мог, сказать, пообещать, соврать в конце концов, просто чтобы она знала, кем именно является для него. «А чего ты хотела?» — упрекнула себя Агния, сворачивая на парковку клиники. «Тебя ведь предупреждали, как он относится к женщинам. Ты вообще должна быть благодарна, что он так себя ведет». «Значит, он тебя терять не хочет из-за лжи и заведомо безнадежных обещаний, ценит как друга». Но благодарности в ее душе почему-то не было. Персонал клиники Агнию хорошо знал. Она появлялась в этих стенах достаточно часто. Когда-то и сама здесь лечилась, а теперь навещала совладельца элитного медицинского учреждения. Достойный повод вести себя с ней повежливее. Агния этим поводом не злоупотребляла и до хамства или снобизма никогда не опускалась. Потому что навещала она миллионера, но сама в финансовом плане относилась к несколько иному классу. Даже с учетом всех ее последних заказов. «Это моя нестабильность ненадолго. Если и дальше так пойдет, я заработаю много денег, куплю собственную квартиру и стану полноценной москвичкой. Вот как». Перспектива эта показалась ей настолько радужной, что Агния с удовольствием сосредоточилась на ней. И едва не врезалась в девушку, выходившую из палаты Даниила.